Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Итак, сегодня у нас, дорогие слушатели, сегодня у нас с вами уже 7-я и 8-я песни канона. Почему две сразу? А потому что обе они, точнее, ирмасы 7-й и 8-й песен любого канона, эти ирмасы восходят к книге пророка Даниила. Я сейчас немножко буду рассказывать об эпохе, напоминать вам, а вы можете взять Библию, найти книгу пророка Даниила, главу 3-ю, а в ней стихи с 26-го начиная. Или можно взять славянскую псалтирь, и там в конце псалтири обязательно помещаются библейские песни. Так вот, сегодня у нас песни 7-я и 8-я. А может быть, у кого-то есть ирмологий, эта книга на клиросе используется. И можно найти там тоже вот великопостный вариант библейских песен. Итак, что же это за эпоха, когда жил пророк Даниил? Мы, кстати сказать, немного с вами об этой эпохе уже говорили. Когда? Еще перед началом Четыредесятницы мы с вами разбирали Псалом 136 на реках Вавилонских и говорили об эпохе Вавилонского плена. Это время где-то 7 и 6 век до нашей эры, когда оба царства, и израильское, и иудейское, были пленены сначала ассирийцами, а потом вавилонянами. Эти вавилоняне жили где? В Месопотамии, там, где текут реки Тигр и Евфрат. Вот здесь находился древний Вавилон со столицей своей Вавилон. И отсюда в 7-8 веке распространялись завоевания на все ближайшие земли, включая и Палестину, где, как мы помним, было два к этому времени царства – Северное Израильское и Южное Иудея со столицей в Иерусалиме. Так вот, к 7 веку и Северное, и Южное царство, то есть Иудеи, уже были завоеваны Вавилоном. Помните, мы говорили о том, что в 586 году был разрушен храм, который когда-то построил Соломон, и 70 лет не было храма у иудеев, и только в 516 году, когда они смогли опять построить храм, да, тогда опять начались там богослужения. И говорили мы, почему этот храм был разрушен, а потому что, естественно, жители и Израиля, и Иудеи сопротивлялись нашествию. Вот, и чтобы ослабить эти царства, ослабить этот народ, царь Навуходоносор, вавилонский царь, устроил переселение народов. По-современному сказать, это будет депортация. Да? Он выселил оттуда, из Палестины, евреев сюда, в Междуречье, а отсюда какие-то племена переселил туда, на их земли. И чтобы не было притягательного ничего в Иерусалиме для иудеев, он велел разрушить храм. И вот об этом разрушении храма как раз, когда мы разбирали Псалом на реках Вавилонских, мы тоже с вами вспоминали. И таким образом пророк Даниил, он жил вот в это время, во времена Вавилонского пленения и в то время, когда храм был разрушен. Он написал свою книгу, книга пророка Даниила, хотя она большая, но можно все-таки ее самому прочитать. И если вы прочтете ее, то не без интереса, я скажу, потому что много там интересных таких захватывающих даже моментов. А я сейчас перечислю только некоторые основные точки, которые помогут нам лучше понимать наше богослужение. Итак, царь Навуходоносор, завоевав множество народов, делал следующее. Из каждого народа он велел брать ко двору, к своему, самых красивых, самых умных, самых толковых юношей, которые должны были воспитываться при дворе, учиться всей премудрости вавилонской, да, и потом служить царю. Кстати, вавилонян называли еще как халдеи. Такое слово, наверное, не раз слышали в богослужении. Так вот, кто такие халдеи? Халдеи, в принципе, так называлось, семитское племя, которое жило вот там, вот в Месопотамии. Потом это племя пришло в Вавилоне к власти, и была целая халдейская династия в Вавилоне. А вот как раз в 7-6 веке эта династия халдеев правила. А еще халдеями стали называть астрологов, магов, колдунов, которые старались проникнуть в тайны мироздания. И вот с этим именем, кстати, да, вот это вот название халдея, оно распространилось уже и на других, не только из вавилонских мудрецов, так стали называть вообще колдунов и магов халдеями. Но, кстати, вот те волхвы, которые пришли, как помните, поклониться Христу, они вот тоже были оттуда, из Вавилона, и носили название и халдеев, и волхвов, и по-всякому их называли. Итак, Навуходоносор, вавилонский царь, приказал брать самых лучших юношей из всех племен. И вот из иудейского племени к нему попали Даниил, сам Даниил, вот автор книги пророка Даниила, и еще три юноши, которые назывались такими именами: Анания, Азария и Мисаил. Это были еврейские юноши, и эти имена у них были еврейские. Но когда взяли их ко двору вавилонского царя, то им дали и вавилонские имена. И вот Анания, Азария и Мисаил стали называться так: Сидрах, Мисах и Авденаго. Вот с такими именами они у нас в богослужении тоже встречаются. Значит, Анания – это Сидрах, Мисаил – это Мисах, а Азария – это Авденаго. Юноши эти оказались при дворе, и там их воспитывали, и одевали прекрасно, и кормили. Но что произошло? Еврейские юноши не захотели питаться со старского стола, потому что они по-своему там соблюдали свои посты, ели то, что им полагается есть, а то, что не полагается есть в их народе, они не хотели есть. И когда слуги царя сказали им: вдруг вы у нас отощаете, и лицо ваше будет таким грустным, если царь это увидит, то нам будет плохо. Ну, оказалось, что нет, в конце концов убедились слуги царевы, что даже если они питаются только овощами и водой, как сказано в книге пророка Даниила, все равно лицо их светлое, и вид у них радостный, и не худеют они, а выглядят прекрасно. И когда царь устроил спустя 3 года испытание, своеобразный экзамен для вот этих юношей, которые были из разных народов, оказалось, что вот Даниил, а также эти 3 отрока, Анания, Азария и Мисаил, оказались самыми способными учениками, которые лучше всех отвечали. Царю так они понравились, что он их поставил на лучшие должности у себя в царстве, и должны они были там служить царю и управлять народом вавилонским. И что было дальше? А дальше царь Навуходоносор решил устроить такую, как сказано в Библии, истукан, такую статую, так скажем. Было такое тело злато, как сказано в Библии, то есть золотая статуя, золотой такой истукан. И он велел его поставить на поле Деире, так поле называлось. И там должны были быть собраны множество музыкантов с разными музыкальными инструментами, и по всей стране было объявлено: когда услышите вот эти звуки труб и музыкальных инструментов, собирайтесь все на это поле и должны вы поклониться этому золотому телу, золотому истукану, который воздвиг царь Навуходоносор. И действительно со всей страны люди собрались и поклонялись этому идолу, но вот эти юноши еврейские не пошли туда. Вышло приказание, что все должны собираться, а те, кто все-таки будет уклоняться почему-либо, тех бросят просто в разжженную печь, они сгорят, будут сожжены. Но это не испугало юношей, они сказали, что Бог наш сильнее, чем все золотые идолы. И мы не пойдем и не будем слушать этого повеления царя Навуходоносора. Хотя, как там, скажем, слуги цари, как распорядители, да, они всячески служили, то есть гражданские свои обязанности они исполняли со всем рвением, наверное, со всей строгостью. Вот. Они отказались поклоняться вот этому идолу, да, потому что они сохраняли веру в своего единого бога. Когда Навуходоносор об этом узнал, он расстроился, но все-таки действительно юношей схватили. Схватили трех юношей: Анания, Азарию, Мисаила. Некоторые толкователи говорят, что Даниила здесь вот не пишется про него, что он был схвачен и тоже брошен в печь, потому что про него было известно, что он там разгадывает сны царские, может быть, специально, чтобы показать, что это не Данииловой силой были они спасены, а просто эти три юноши были спасены по какой-то другой причине, о чем мы сейчас еще скажем. Даниила с ними не было, только этих трех отроков, Анания, Азария, Мисаила, схватили и бросили в печь. Печь эта была разожжена, и горела она так сильно, что поднималось пламя, как сказано, на 49 локтей. Что это такое? Локоть – это примерно 45 сантиметров. Если вы умножите вот 45 сантиметров на 49, ну, это где-то примерно будет 22 метра. То есть, чтобы представить, что это за пламя такое, берем нашу городскую пятиэтажку обычную, вот выше, чем пятиэтажка. Где-то, наверное, даже на этажей на 6, на 7. Вот такая была на этом поле сделана печь, где должны были сгореть эти юноши. Но они не сгорели. Почему? Потому что вдруг увидел сам царь Навуходоносор, что там ходит кто-то еще четвертый, да, в пламени. И вид у него был, как у Сына Божия сказано, то есть он имел вид человеческий. И юноши не сгорели, и потом, когда они вышли из этой печи, они даже были не опалены, и даже запаха огня от них не было, как говорится вот в книге пророка Даниила. И вот этот сюжет, так скажем, он послужил основой именно для 7 и 8 библейских песен. Сейчас мы сделаем так. Мы сейчас возьмем один из эрмосов, мы его немножечко разберем, послушаем, а потом разберем вот эту самую песню из книги пророка Даниила, на основании которых эти эрмосы пишутся. Сначала мы с вами возьмем эрмос 7 песни из покаянного канона Андрея Крицкого. Звучит он так: «Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам, но не предашь нас до конца, отцев Боже». Эрмос этот слышали мы постом не раз, и как-то, естественно, мы его понимаем. Я только обращу ваше внимание на некоторые формы интересные. Здесь много глагольных форм, у которых окончание вот такое «хом». Что это означает? Это значит, что это форма первого лица множественного числа. То есть автор говорит как бы от лица «мы», от лица всех нас. «Мы согрешили, согрешихом, мы беззаконновали, не соблюдали закон Божий, беззаконновахом, мы неправдовахом», то есть мы творили неправду пред тобою, к Господу обращается гимнограф, «ниже соблюдохом», то есть «не соблюли», и «не сотворили, не сотворихом», что мы не соблюли, не сотворили, «якоже заповедал еси нам», то есть то, как ты заповедал нам делать, творить свою жизнь и жить по твоей правде, по твоим заповедям, «якоже заповедал еси нам». Но, говорит гимнограф, «не предашь», то есть «не предай нас в руки вот греха или смерти, не предашь нас до конца», то есть «до конца не остави нас, Господи», и обращается к Богу, называет вот так: «отцев Боже», то есть «ты Боже наших отцов», «отцев Боже». Сейчас прозвучит этот эрмос, а потом мы обратимся к 7 песне.
Yeah.
прозвучали вам хорошо знакомые, вполне понятные слова, а мы сейчас посмотрим, где они располагаются вот в этой песне библейской, которая послужила основой для этого творения Андрея Крицкого. Взяли мы все сейчас книгу пророка Даниила, те, у кого есть, конечно, текст, желательно славянский текст, потому что в русском переводе синодальном будут и могут быть, и будут расхождения со славянским текстом. Ну, а если нет славянского, можно и по русскому тексту последить. Итак, в главе 3 сказано, как бросили в печь вот этих трех юношей, Сидраха, Месаха и Авденаго, и сказано, что Азария, один из них, отверз уста своя посреди огня и рече. И с 26 стиха начинаются слова Азарии. Говорит он следующее. «Благословен еси, Господи, Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Яко праведен еси о всех, я же сотворил еси нам. И вся дела твоя истина, и прави пути твои, и все суди твои истине. И судьбы истинны сотворил еси по всем, я же навел еси наны, и наград святый, Отец наших, и Иерусалим. Яко истинную и судом навел еси сия вся наны, грех ради наших». Яко согрешихам и беззаконновахам отступите от Тебе, и прегрешихам во всех, и заповедей Твоих не послушахам, ниже соблюдохам, ниже сотворихам, яко же заповедал еси нам, да благо нам будет. И вся я же сотворил еси нам, и вся елика навел еси нам, истинным судом сотворил еси. И предал еси нас в руки врагов беззаконных, мерзких отступников, и цареви неправедну и лукавнейшу паче всея земли. И ныне несть нам отверстие уст, студ и поношение быхом, рабом твоим и чтущим тя. Не предай же нас до конца имени твоего ради, и не разори завета твоего, и не отстави милости твоей от нас». Авраама ради, возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Им же глаголол еси умножите семя их, яко звезды небесные, и яко песок при краи моря. Яко владыка умалихамся, паче всех язык, и есмы смирений по всей земли днесь, грех ради наших. И несть во время сие начальника, и пророка, и вожда, ниже всесожжения, ниже жертвы, ниже приношения, ниже кадила, ни место, еже пожрете пред тобою и обрести милость. Но душею сокрушенную и духом смиренным да приятие будем. Яко во всесожжениях овних и юнчих, и яко во тьмах агнец тучных, так и да будет жертва наша пред тобою днесь, и да совершится по тебе, яко несть студа. Уповающим на тебя. И ныне восследуем всем сердцем, и боимся Тебе, и ищем лица Твоего. Не посрами нас, но сотвори с нами по кротости Твоей и по множеству милости Твоей, и изми нас по чудесам Твоим, и дашь славу имени Твоему, Господи. И да посрамятся все являющие рабом Твоим злая, и да постыдятся от всякие силы, и крепость их да сокрушится». И да разумеет, яко ты си Господь Бог един и славен по всей вселенной. Песнь продолжается дальше, говорится так в книге. «И не присташа, влагающие я слуги царевы, жгущи печь нафтою и смолою, и с гребми и рождием, и разливавшийся пламень над пещью на лакте 49, и обыди, и пожже, я же обрети о пещи халдейские». Ангел же Господень сниди купно с сущими, а Азарии в пещь, и отресе пламень огненный от пещи, и сотвори среднее пещи, яко дух росы шумящ, и не прикоснуся их отнюдь огнь, не оскорби, ниже стужи им. Тогда трие, яко едиными усты, паяху и благословляху, и славляху Бога в пещи, глаголище. Что же глаголили все три отрока? Такие слова. «Благословен еси, Господи, Боже, Отец наших, и препетый, и превозносимый вовеки. И благословенно имя славы Твоя святое, препетое и превозносимое вовеки. Благословен еси в храме святые славы Твоя, препетый и превозносимый вовеки. Благословен еси, видя бездны, сидя и на херувимях, препетый и превозносимый вовеки. Благословен еси на престоле славы царствия Твоего, препетый и превозносимый вовеки. Благословен еси на тверди небесней, препетый и превозносимый вовеки. Вот здесь заканчивается седьмая песня. То есть, когда служится канон с библейскими песнями, после этого стиха следует слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. И заканчивается седьмая песня. Песня прозвучала, и, конечно, когда вы ее слушали, вы что-то понимали, я некоторые слова поясню, чтобы, может быть, лучше стало понятно, и какие-то славянские формы и выражения становились вам более понятными, и вы их легче понимали бы и в других случаях, когда они вам попадутся. Ну, давайте опять прочитаем стихи помедленней. «Благословен еси, Господи, Боже, Отец наших». Что значит «Отец наших»? Отец – это то же самое, что отцев, то есть отцов наших. У нас даже в русском языке бывают такие вот сложности, да, как надо сказать, чулок или чулков, да, носок или носков. Вот вам, если вы спросите, как специалисты, там, учительницы, нам скажут, надо сказать носков, но чулок, да. Но язык у нас как бы и так вроде как разрешает, иногда мы путаемся, да. Ну, вот люди, которые следят за правильностью языка, они нам подсказывают, как нужно говорить. А в славянском языке бывает так, что используется и та, и другая форма. То есть можно сказать и «Боже, отцев наших», и «Боже, отец наших». Почему можно и так сказать? А потому что эти тексты церковно-славянские, они очень часто поются, да, под музыку. И если напев требует одной формы, там, скажем, более удобно было бы сказать «отцев», да, значит, можно так сказать, а можно сказать и «отец наших». Ну, смысл один и тот же. «Боже наших отцов, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки». Все понятно, да? То есть во все время, пока будет мир стоять вовеки, имя Твое хвально и прославлено. Почему? «Яко праведен еси о всех, я же сотворил еси нам». Потому что ты справедлив, да, праведен во всем, я же, то есть все то, что ты сотворил еси нам. «И вся дела твоя истинна». То есть здесь множественное число, да, «все дела твои истинны», сказали бы мы на нашем обиходном языке. «Вся дела твоя истинна». «И прави путие твои». «И все суди твои истинни, прави пути твои». Что значит «прави»? То есть прямы или даже справедливы. И поэтому раз справедливы, значит истинны. Да? Помните, как у нас в 50-м псалме мы говорим: «Сердце чисто созижди во мне, и дух прав обнови в утробе моей». То есть дух такой прямой, справедливый, истинный, правильный. Да? Дух прав. Так вот здесь «правы, прави пути твои». «И судьбы истинны сотворил еси по всем, я же навел еси на ны, и наград святый, отец наших, Иерусалим». То есть здесь вспоминают отроки, что за прегрешение, да, за что-то такое неправильное, что сделал народ Божий, он, Господь, навел на них, на ны, на нас, они о себе говорят, на ны, на нас, значит, и наград святый отцов наших. Иерусалим имеется в виду. То есть все, что ты судил сделать нам, Господи, все эти судьбы твои истинные, все судьбы истинно сотворил еси. «Яко истинную и судом навел еси сия вся на ны, грех ради наших». Истинную, да, то есть по истине и праведным судом навел это ты все сие, сия вся на нас. Из-за чего? Грех ради наших. Опять-таки, форма грехов, можно было бы сказать. А можно сказать, грех ради наших вот грехов народа Божия, ты все это, Господи, навел на нас. Так говорят отроки в пищи огненной. «Яко согрешихом и беззаконновахом». Сразу ирмос, который мы слышали только что, там буквально вот цитата идет отсюда. «Яко согрешихом и беззаконновахом, желая что сделать? Отступите от тебе, да? Отступите от тебе. И прегрешихом во всех, то есть во всем или во всех заповедях, которые ты дал нам, Господи, во всех этих заповедях мы прегрешили. и заповедей твоих не послушахом, да, не послушали, уже узнаем эту форму, мы не послушали, говорит Азарий от лица всего еврейского народа, не послушахом, не же соблюдохом, не же сотворихом, якоже заповедал еси нам. Вот прям Ирмос мы здесь слышим, тот, который только что у нас звучал. Все это Господь заповедал еси нам, да благо нам будет. А мы, говорит, говорят отроки, не сотворили это. И вся я же сотворил еси нам, и вся елика навил еси нам, истинным судом сотворил еси. Здесь уже не комментирую, потому что вы уже понимаете сходу, что здесь говорится. И предал еси нас в руки врагов беззаконных, мерзких отступников, и цареви неправедну, и лукавнейшу, паче всея земли. Да? Предал еси нас в руки врагов беззаконных, понятно, которые не знают ни закона Божия, поэтому они беззаконные. А кто ж такие отступники? А это те люди, которые вообще-то знали закон Божий, знали единого Бога, но отступили, да? Отступили от него, поэтому отступники. Мы вот знаем про трех отроков, которые не поклонились, да, этому телу злату, а могли быть и другие, избранные из еврейских юношей, которые тоже были при дворе Навуходоносора, просто о них не говорится в книге пророка Даниила, и вот они могли стать такими отступниками. Может быть, не юноши, а какие-то еще люди, которые покорились не только, скажем, светской власти царя, да, язычника, но и поклонились ложным богам. Такие люди называются отступниками. То есть они знали о том, что есть единый бог, и поклонялись ему, а когда пришли какие-то такие политические, так скажем, гонения, они сочли более удобным для себя отступить от единого бога. И вот здесь они названы мерзкими отступниками, такие люди. Да, кстати, предал нас еси в руки этих самых мерзких отступников. Почему? А может быть, они, такие вот эти вот отступники, были среди тех людей, которые как раз разжигали эту печь. Ведь это так часто бывает, когда человека нужно привязать чем-то, да, то его ставят очень часто, да, как раз гнать и убивать тех людей, из стана которых, скажем так, он вышел. И вот здесь эти мерзкие отступники, возможно, как раз подкладывали вот хворост, так скажем, вот этот огонь. «И цареви неправедну предал еси нас, и лукавнейшу паче всея земли». Смотрите, у них ведь был царь, праведные цари были, которые, так сказать, ими управляли, а здесь предал их Господь, как говорят вот юноши, предал нас цареви, то есть царю неправедну и лукавнейшу, паче всея земли. То есть сильней он и неправеднее, и лукавнее больше, чем кто-либо на всей земле. «И ныне несть нам отверстие уст». То есть ныне вот сейчас не можем мы даже уста свои отверсти. «Студ и поношение быхом рабом твоим». То есть стыдно нам тут, и стыд – это такие слова, можно сказать, однокоренные. Почему? У нас даже в русском языке, если вы посмотрите на этот корень, то у нас, скажем, студеный, стужа, но сты нет. Да? То есть вот в этом корне «студ» чередуются звуки «у» и «ы». Поэтому по-славянски это слово звучит как «студ», а по-русски в нашем обиходном языке как «стыд». Так вот, стыдно даже посмотреть на нас, да, истинным рабом твоим. Студ и поношение были мы быхом, рабом твоим и чтущим тебя. Им даже стыдно смотреть на нас. Не предашь же нас до конца имени твоего ради, и не разори завета твоего, и не отстави милости твоей от нас. Обращаются к Богу юноши. Вспоминаем, да, что в книге «Исход» сказал Бог Моисею так. Когда Моисей спросил его, кто ты, он, Господь ему сказал, «Аз – Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковль». Да? И вот здесь как раз, здесь в этой песне вспоминаются как раз эти три праотца. «И не отстави милости твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от тебе, и за Исаака, раба твоего, и Израиля, святаго твоего». Израиль, как мы уже с вами говорили не раз, это одно из прозвищ, так скажем, Иакова, да, Иаков, который боролся с Богом и получил такое прозвище – богоборец. Вот это звучит по-еврейски «Израиль», да, то есть Авраама, Исаака, Иакова. Бог здесь вспоминается. Как мы иногда говорим с вами, что вот наши деды и наши отцы что-то такое сделали и заповедали нам, так вот и здесь тоже, да, эти три юноши вспоминают как бы праотцев, прадедов, да, своего народа. «Им же глаголол еси», им же вот это вот Аврааму, Исааку, Иакову, «им же, которым глаголол еси, ты сказал Господи и пообещал им, что умножите семя их, яко звезды небесные и яко песок при краи моря». так Господь обещал, что племя, да, Авраама, Исаака и Иакова размножится, как звезды небесные, как песок морской, пообещал им Господь и сделал это. Но вот теперь этот народ, который был любимцем Бога, так скажем, да, согрешил, и Господь решил его учить вот такими вот наведением на него неправедного и лукавнейшего царя, да, и пленением его. И говорят дальше юноши так: «Яко владыка, умалихамся паче всех язык». То есть мы умолились, ты нас умножил, да, семя наше, а мы теперь умолились паче всех язык. То есть народу-то нас много, но мы ничтожны стали, стали ничтожными. Умалихамся паче всех язык. То есть язык – это значит народов языческих, да, которые не знают единого Бога. Вот таких людей называли и в древности, и часто мы слышим в богослужебных текстах, языки. То есть это не вот это племя, да, от Авраама идущее, избранный народ Божий, а все прочие народы, которые не знали единого Бога. Так вот, говорят юноши, мы умолились даже сильнее всех язычников. И ясмы смирении по всей земли днесь. И вот мы смиренные, то есть такие смиренным и Богом по всей земли днесь. Что значит днесь? То есть в день сей, буквально. Днесь – это день сей, или, как мы говорим с вами, сегодня. То есть вот сегодня, днесь мы смирение по всей земли. Из-за чего? Опять-таки, грех ради наших. То есть по нашим грехам, ради наших грехов все это с нами случилось. И несть во время сие начальника и пророка и вожда. То есть нет вот даже у них главы, которого повел за собой людей, или пророка, который бы им сказал волю Божию. Нету ни начальника, ни пророка, ни вождя. Ниже всесожжения, ниже жертвы, ниже приношения, ниже кадила, ни места, еже пожрите пред тобою и обрести милость. Почему? А что же не могли они, так сказать, Богу служить? Не могли, да? Помните, как мы говорили, когда разбирали на реках Вавилонских? Они не могли даже песни петь те, которые они пели при храме в Иерусалиме, потому что это было единственное место, где древний еврейский народ мог поклоняться своему единому Богу. А теперь они в плену, и нет у них храма, и не могут они поклоняться Богу, чтобы обрести его милость. Но, дальше говорится в песне, «Душею сокрушенную и духом смиренным до приятия будем». Сразу вспоминается нам 50-й псалом царя Давида. «Яко аще бы восхотел, если жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши ты, Господи, не хочешь моей жертвы. Но сердце сокрушенное и смиренно Господь не уничижит». Так и здесь юноша говорит, «Душе сокрушенную и духом смиренным, как сердцем сокрушенным и смиренным, до приятия будем». То есть Господь примет нашу такую сердечную жертву. И дальше еще поясняется в песне: «Як во всесожжениях овних и юнчих, и як во тьмах агнец тучных, так и да будет жертва наша пред тобою днесь, и да совершится по тебе, яко несть студа уповающим на тя». Вот эта сердечная жертва, сокрушение сердечное, да, и смиренная мольба к Богу, она будет вот сильнее, чем всесожжений овних и юнчих, и в тьмы агнцев тучных. «Яко несть студа уповающим на тя», поют отроки. То есть несть студа не стыдно будет, не постыдятся те, кто уповают на тебя. «И ныне вас следуем всем сердцем, и боимся тебе, и ищем лица твоего». Восследуем, то есть пойдем, последуем за тобой, и боимся тебе, все понятно, и ищем лица твоего. Что это значит? То есть мы хотим, чтобы ты увидел нас, Господи, чтобы ты посмотрел на нас. Помните, как в раю, когда согрешил Адам, он скрылся от лица Божия, спрятался, да, чтобы даже не увидел его Господь. Есть такое часто выражение «бежать от лица Божия», да, то есть прятаться от Бога. А здесь, наоборот, юноши говорят, мы ищем лица твоего, посмотри на нас, услышь нас и увиди нас. «Не посрами нас», следующий стих, «но сотвори с нами по кротости Твоей и по множеству милости Твоей, и изми нас по чудесам Твоим». Да, то есть, Господи, Ты кроток, и милость Твоя велика, и вот сделай так нам, чтобы избавились мы от этого плена и от грехов наших. И изми, то есть, понятно, изми, да, изыми нас чудесами Твоими и дашь славу имени Твоему, Господи. Почему они просят «изми нас чудесами Твоими, да, и дашь славу имени Твоему, Господи»? Они-то ведь знают, что Бог их велик, и Он их не оставит, но чудо они здесь просят только для того, чтобы другие люди других народов увидели, как велик Бог Израилев. И следующий стих читаем. «И да посрамится всеявляющий рабом твоим злая, и да постыдятся от всякие силы, и крепость их да сокрушится, и да разумеет, яко ты си Господь Бог един, и славен по всей вселенной». То есть Господь даст славу имени твоему, и все узнают, что он славен по всей вселенной. А все являющие, то есть делающие рабом Божиим злая, то есть злое, те постыдятся, и крепость их сокрушится. И дальше говорится о том, мы уже читали с вами, что те слуги царевы, которые разжигали огонь все сильнее и сильнее, чем они разжигали? Жгущую печь нафтою, то есть нефтью буквально по-нашему, смолою, и из гребми, это паклей, значит, такой вот, паклей буквально, и рождием, ну, это рожди, это ветки, можно сказать, хворостом, да, такими срезанными ветками. И разливаешься пламя над пещью на лакти 49, да, то есть вот на 49 локтей, это больше 22 метров, как мы уже сказали, и обыди, и пожже, я же обрети, а пещи халдейские. То есть огонь вышел даже из пещи, пламя вырвалось и пожгло пожже кого? Тех, кого нашло вокруг печи. То есть те, кто подбрасывал в огонь, да, вот горючие вещества, так скажем, их огонь попалил, настолько-то было сильное пламя. А дальше говорится так. «Ангел же Господень сниди, купно с сущими Аазарии в печь». То есть ангел Господень сниди сошел в печь и был вместе купно с сущими о Аазарии, то есть с теми сущими, кто был около Аазарии, который у нас песня поет, да, сейчас, с теми, кто был у Аазарии. И что сделал ангел еще? «Отрясе пламень огненный от пищи», как бы отряс пламень огненный от печи, «и сотвори среднее пищи, яко дух росы шумящ». То есть как бы некий ветер там подул, да, дохнул ветер такой влажный, дух шумящ, шум ветра, причем еще дух росы шумящ, как бы влажный ветер какой-то прошел внутри, в середине печи, и не прикоснулся их, то есть юношей, отнюдь огнь, и огнь совсем их не коснулся, ни оскорби, то есть он их не оскорби, не доставил им скорби, не доставил им скорби, не оскорби, ни же стужи им, никакой туги, никакой печали им, да, ничего томительного им не сделал. И тогда трие, яко едиными усты, паяху и благословляху, и славлюху Бога в пищи глаголящи. Ну, а то, что они глаголили, это вполне, наверное, нам понятно, даже без всякого перевода. Вот что только скажу. «Благословен еси Господи, Боже, Отец наших», все понятно, «и припетый, и превозносимый вовеки». Вот смотрите, он не просто петый, да, а препетый, то есть как-то в совершенной степени воспетый, да, и не просто возносимый, куда-то наверх такой, да, вот возносится имя Божие, а превозносимый, то есть в сильнейшей степени возносится имя Божие, и вовеки, причем во все время, пока живут люди, пока мир стоит. «И благословенно имя славы Твоя, святое, препетое, превозносимое вовеки». Что значит имя славы? То есть имя славное, да, вот мы говорим, скажем так, «восход солнца». Как можно сказать, восход солнечный, да, или свет луны. Свет какой? Лунный. Так вот, когда мы слышим такое вот сочетание, имя славы, можно сказать, имя славное, да, или дальше. «Благословен еси в храме святые славы твои». Опять-таки, храм Божий, храм славы, то есть храм славный. «Благословен еси видей бездны», то есть видящий даже все бездны, Господи, «сидяй на херувимах». То есть херувимы носят Господа, припеты и превозносимые вовеки. Кстати, еще вот в храме, который был разрушен как раз во времена Вавилонского пленения, там во святом святых находились изображения как раз херувимов. И, может быть, здесь как раз говорят еще отроки об этом, что сидяй на херувимах, то есть вот там в храме, находящийся на херувимах. «Благословен еси на престоле славы царствия твоего», то есть на славном престоле твоего царства, припеты и превозносимые вовеки. «Благословен еси на тверди небесней, припетой и превозносимой вовеки». А теперь мы перейдем к восьмой песне и возьмем из канона Андрея Крицкого «Ирмос» восьмой песни, который звучит так. «Его же воинство небесное славят, и трепещут херувими и серафими, всяко дыхание и тварь пойте, благословите и превозносите во все веки». о чем здесь говорит гимнограф? Он призывает кого? Всякое дыхание, то есть все, что дышит на этой земле, и тварь, то есть всякое творение Божие, призывает их и говорит: «Пойте, благословите и превозносите во все веки», то есть во все веки, так, пока длится время. А кого нужно петь, благословить и превозносить? Его же, то есть того, которого, здесь не названо имя, да, нет прямого именования Бога, сказано так: «Пойте, благословите и превозносите того, которого», то есть Его же славит воинство небесное, то есть ангельское воинство. Ангелы на небесах славят Его. Дальше. Его же трепещут херувимы и серафимы. То есть херувимы и серафимы – это высшие ангельские чины, они трепещут при виде кого? Вот Его же. Ясно, что это речь идет о Боге нашем, о Боге Троице, о Господе Иисусе Христе. Так вот, Его же, того, которого воинство небесное славит, и того, при слухе о котором трепещут херувимы и серафимы, того как раз пойте, благословите и превозносите во все веки. Кто? Кто это должен делать? Всякое дыхание и тварь, то есть все, что живет и дышит на этой земле. Сейчас прозвучит этот термос. Ермос прозвучал, а мы сейчас посмотрим на песню восьмую, то есть на те слова, которые поются, когда стихословится восьмая песня канона с библейскими песнями. Они, вот эти вот стихи, которые припеваются к восьмой песне канона, они похожи друг на друга. Каждый стих начинается словами «благословите», а заканчивается словами «пойте и превозносите Его вовеки». И гимнограф древнееврейский, который вставляет здесь в каждый стих обращение, кто должен благословить, петь и превозносить Его, то есть Господа вовеки. Вот сейчас мы прочитаем стихи, они очень простые, исходу понятны будут. «Благословите вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите Его вовеки». Кто такие дела? А это все, что сделано Богом. Можно сказать, вся тварь, да, все сотворенное, а можно сказать, вся дела, то есть все сделанное. Вот. И мы с вами, как люди, мы тоже сделаны Богом. Да? Так вот, вся дела – это мы тоже с вами. Вся тварь – все сотворенное Богом. Вся дела Господня, Господа пойте, превозносите Его вовеки. Дальше так. «Благословите ангели Господни, небеса Господня, Господа, пойте и превозносите Его вовеки». Все понятно. «Благословите воды вся». «Я же превыше небес, вся сила Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки». Воды вроде бы понятно, а что значит «воды вся, я же превыше небес»? Воды, которые выше небес. Если мы возьмем, вспомним книгу «Бытия», главу первую, как там говорится, что во второй день разделил Бог воду на воду, которая над твердью, выше тверди, и ниже тверди. Твердь он нарек небом, так вот, вода разделилась на две части. Часть ее оказалась под небом, и потом она собралась в моря, как говорится дальше. А то, что над твердью, это вот та вода, та влага, которая, как мы понимаем, на небесах пребывает. Так вот, эта вот влага, вода вся, я же превыше небес, которая превыше небес, то есть на небесах. И вся сила Господня, это все те силы духовные, которые на небесах пребывают. Вот они все, говорит гимнограф древний, Господа пойте и превозносите Его вовеки. А дальше стихи такие. «Благословите солнце и месяц». «Звезды небесные, Господа пойте, превозносите Его вовеки». «Благословите всяк дождь и роса, все дуси, То есть ветры, которые дуют, в данном случае это все дуси, это все ветры. Все дуси Господа пойте и превозносите Его вовеки. Дальше, следующие стихи. «Благословите огнь и вар», то есть жара, да, «студ и зной, Господа пойте и превозносите Его вовеки». Дальше так. «Благословите росы и иней, леди и мраз», то есть мороз, «Господа пойте и превозносите Его вовеки». Дальше. «Благословите сланы и снези, нощи и днии, Господа пойте и превозносите Его вовеки». Кто такие сланы? А это похожее на соль, как будто соленый такой иней или изморось. Да, вот изморось и снези, значит, снега. То есть изморось и снега, благословите Господа. И нощи, и дни, да, здесь упоминается. А следующий стих такой. «Благословите свет и тьма, молния и облацы». То есть и свет, и тьма, и молнии, и облаки. Господа пойте и превозносите Его вовеки. «Благословите земля, горы и холми, и вся прозябающая на ней. Господа пойте и превозносите Его вовеки». Что такое прозябающая? А помните, как у Пушкина в стихотворении «Пророк», да? «И внял я небо содроганья, и горний, то есть высокий, ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольный, то есть в долине растущей внизу, да, лозы прозябанье, дольные лозы прозябанье, то есть рост лозы где-то внизу в долине. Так вот, вся прозябающая, все прорастающее здесь на земле и на этих горах и холмах, Господа пойте и превозносите Его вовеки. «Благословите источницы, моря и реки, кити и вся», то есть все, да, все, «вся движущаяся в водах», все движущееся в водах, те, которые здесь у нас уже внизу, под твердью. «Благословите все птицы небесные, звери и все скоти». Звери – это, понятно, дикие звери, а все скоти, ну, это домашняя скотинка, да, «и все скоти, Господа пойте и превозносите Его вовеки». «Благословите сынови человечестии, да благословит Израиль Господа, пойте и превозносите Его вовеки». Кто такой Израиль? Этим именем одного из праотцев назывался весь избранный народ Божий. Да, весь, значит, народ Божий. «Благословит Израиль Господа». «Благословите священницы Господни». Понятно все. «Раби Господни Господа», то есть не только священники пусть благословят, но все люди Божии, все раби Господни. «Господа пойте и превозносите Его вовеки». А дальше так. «Благословите дуси», то есть это духи, ангелы, духовные существа, «и души праведных». Причем здесь могут иметься в виду и мертвые, и живые, да, души праведных. «Преподобнее и смиреннее сердцем, Господа пойте и превозносите Его вовеки». Вот, кстати, слово «преподобный» что значит? Мы все стараемся уподобиться Богу. Образ-то Божий есть в каждом человеке, даже в грешнике. И вот мы, если хотим приблизиться к Богу, мы стараемся стать Ему подобными. А преподобные – это те, кто очень подобны Богу, те, кому удалось уподобиться Богу, действительно. Так вот, преподобнее и смиренные сердцем, Господа пойте и превозносите Его вовеки. И дальше идет такая строчка, уже обращение как бы к самому себе. Отроки поют так. «Благословите Анания, Азария и Мисаил Господа, пойте и превозносите Его вовеки». А следующий стих, в Библии его нет, но вот в Псалтире он и в библейских песнях есть. Он добавлен так уже, как более поздними гимнографами, звучит так. «Благословите апостоли, пророцы и мученицы Господни», то есть уже святые, да, новозаветные, «апостоли, пророцы и мученицы Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки». И, как вы, наверное, помните, у нас, когда поется восьмая песня канона, когда читаются тропари, там не «Слава и ныне», а там немножко по-другому звучит так. «Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа», а потом уже «ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Вот это такая формулировка стиха, она характерна именно для восьмой песни. И после окончания восьмой песни звучат такие слова: «Хвалим, благословим, поклоняемся Господеве, поющие и превозносящие во все веки». И на этом песня восьмая кончается. Мы сегодня разобрали седьмую и восьмую песни. И чтобы нам не ограничиваться только каноном Андрея Крицкого, мы сейчас возьмем еще с вами два Ирмоса из покаянного канона, как мы каждый раз с вами делаем, и посмотрим тоже Ирмос 7 и 8 песни. А звучат они так. Песня 7. Ирмос. «Рассадательну уба пещ садела ангел, преподобным отроком. Халдеи же, опаляющие веление Божие, мучителя увеща вопите, благословен еси, Божий Отец наших». Вот теперь нам этот термос как-то стал еще ближе и понятнее, да, что такое рассадательная печь, мы уже теперь понимаем, это ангел там сошел, четвертый там ходил человек, здесь в Эрмосе говорится, что это был ангел, и он садела, то есть соделал печь, какой он ее сделал? Рассадательный. Ангел садела оба печь рассадательную. То есть она даже печь там дала росу. Кому? Для кого он это сделал? Для преподобных отроков. Вот эти сами отроки, которые старались уподобиться Богу, старались исполнять его заповеди, поэтому здесь они названы преподобными, этим преподобным отрокам. А что произошло с халдеями? Эта самая печь, она заставила даже мучителя возопить славу Богу. Вот это веление Божие, опаляющее халдеи. Помните, как мы сказали, что пламень отроков не отпалил, а тех, кто подбрасывал горючие вещества в печь, вот тех этот пламень опалил. Так вот этих опаляющие халдеев, веление Божие, даже мучителя, то есть самого Навуходоносора, оно увещало, увеща вопите. Что оно заставило его вопить? «Благословен еси, Божий Отец наших». То есть здесь буквально он повторил слова трех отроков. «Благословен еси, Божий Отец наших». Может быть, отцы-то вот сам его отец и не верил в единого Бога, но он буквально как бы подхватил песнь трех отроков. А может быть, кто-то из тех, кто подкладывал огонь в печь этим юношам, эти самые отступники, которые упоминались, вот они тоже вслед за царем-то и возопили. «Благословен еси, Божий Отец наших». И восьмая песня, тоже хорошо нам известный Ирмос, и восьмой песня из покаянного канона, которая звучит так. «Из пламени преподобным росу источил еси, и праведного жертву водою попалил еси. Вся бо твориши, Христе, ток мое же хотите, тя превозносим во вся веки». Опять-таки понятно нам, что здесь уже прямо обращается гимнограф, уже христианский гимнограф обращается к Христу и говорит: «Ты, Христе, все творишь, все делаешь, ток мое же хотите, только стоит тебе захотеть, да, ток мое же хотите. Что ты сделал, Господи? Из пламени преподобным росу источил еси». Вот это то, о чем мы сегодня говорили. «А еще что ты сделал, Господи? Праведного жертву водою попалил еси». А это о чем? А здесь вспоминается пророк Илья. Если вы возьмете третью книгу царств, 18 главу, и вспомните, как там пророк Илья, желая победить этих ложных там пророков, которые поклонялись своим языческим богам, и желая их посрамить, что он сделал? Он сделал из камня жертвенник и положил туда жертву, но никаким огнем не поджигал, а даже наоборот велел поливать вот эту вот жертву водою, и так ее поливали, что вокруг этого жертвенника был ров, и весь этот ров наполнился водою. А потом Илья помолился к своему Богу единому, и что произошло? «Не спал огонь Господень и пожрал, поел все сожжения, вот эту жертву, и дрова, которых не поджигали, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». То есть Илья не то что не поджигал дровишки под своей жертвой, он даже всю эту водой залил так, что кругом вода стояла во рву, и тем не менее по его молитве Господь вот эту жертву праведного, имеется в виду здесь Илья, да, он попалил. Говорится в Эрмосе «водою», можно сказать, что здесь такое поэтическое преувеличение. То есть, ну, знаете, как можно было бы там как чем-то полить, каким-то горючим веществом полить, да, например, жидкостью какой-то горючей, и загорелся бы огонь. А здесь он поливал водой, и эта вода стала как бы горючим веществом. Так вот, водою попалил еси ты, Господи, жертву праведного, потому что ты все творишь, что хочешь, вся творишь, ток мое же хотите. И именно за это, за то, что ты преподобным росу источил еси из пламени, а жертву пророка Ильи водою как бы попалил еси образно, мы тебя превозносим во вся веки, то есть пока будут времена, пока будет жить человечество. получилось так, что наша передача эта вышла в эфир накануне Великой Субботы. А может быть, вы слушаете ее как раз в саму Великую Субботу. Это такой удивительный день, когда на службе утром, в то время, когда люди уже готовятся освящать свои куличи и Пасхи, в этот момент идет замечательная служба в храме, вечерняя Великой Субботы. И там читаются 15 паремий, о которых мы вспоминали с вами в прошлый раз. Так вот, самое последнее, 15-е паремии, это будет чтение из книги пророка Даниила. И там всю эту историю вы слышали, может быть, уже не раз, или еще услышите на службе Великой Субботы. Вот вспоминаются и пророк Даниил со своей книгой, и Анания, Азария, Мисаил или Сидрах, Месах и Авденаго. И такой очень яркий это момент на службе, когда перечисляются как раз вот те все стихии и все, что есть на земле, живое и неживое. И вот все эти стихии славят Бога, и обычно либо диакон, либо чтец громко читает, а хор или весь народ припевает: «Господа пойте и превозносите Его вовеки». Надеюсь, что с вами мы еще встретимся теперь и поговорим о последней, 9-й песне канона. Надеюсь, что это будет уже после Светлого Христова Воскресения.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.